Уважаемые коллеги, мы начинаем творческий вечер. Я представляю стихов Ларисе Кураковой. И потом мы смотрим фильм.
Друзья мои, вся моя жизнь вобрала в себя каждую из тех идей, из тех мыслей, о которых вот мы сейчас услышали. Мы действительно очень хотели, и я думаю, что это состоится, если вы не будете против, показать вам этот фильм. Но сначала я хочу обязательно, если можно, хотя уже почти никого не осталось, а мне хотелось рассказать вам о своем опыте общения с детьми. Сначала, когда Елена Николаевна мне предложила, я подумала, ну как я буду вписываться в эту тему. А потом я вспомнила, мне не трудно вписаться в эту тему. Но для начала я вам прочту одно стихотворение. Я исчерпала собственные сны, нагруженные тайнами корветы, уплыли в явь и тишину рассветом, и реки подсознания чисты. Я исчерпала знания о том, чему на самом деле нет в помине. Все, что я знала, было только имя, холодный воздух обожженным ртом. Я погасила памяти пожар, обманутая опытом столетий. Я здесь спросила, мне не здесь ответят. И внятен стал мне жизни темный дар. Я не знаю, читать ли из этой книги, вот из этой книги о детях. В 93-м году я написала свою маленькую книгу о детях. Я наблюдала за ними, я общалась с этими детьми. Это дети моей племянницы, у которой 7 человек детей сейчас. Ну, я думаю, что я уже не буду читать, наверное, из этой книги ничего, потому что, ну, многие или кто-то об этом знает. И я начинаю как-то торопиться. Я хочу сказать другое. Я написала эту книгу. Вот здесь стоит дата. Книга называется «Святослав, Ванюшка, Васенька, я люблю вас». Я написала эту книгу, читаю дату. Я ее дописала 3 декабря 1999 года. Я поставила точку. Это введение накануне. Введение во храм Пресвятой Богородицы. И ночью, когда я захотела помолиться о своих этих детях, тогда было только двое, Святослав и Ванечка, мне перекрыли эту молитву и сказали, а теперь молись за всех детей на земле, а потом помолишься за своих. И я сказала, я не сумасшедшая, я не могу брать на себя молитвенный подвиг, я не могу молиться за всех детей на земле. Ну, тогда тебе не помолиться за своих. И вы знаете, я решила, ну, слукавить, не слукавить, я подумала, отдай-ка я один разок, ну, куда деваться, ну, помолюсь, ничего от меня не убудет. Я один раз помолюсь, как умела, прекрасно понимаю, что я не великий молитвенник, как умела я помолилась за этих всех детей на земле. Потом помолилась за Святослава и Ванечку. Пришла следующая ночь, опять все было перекрыто. И когда я несколько раз попробовала какую-то лазейку, мне ее не дали. И я приспособилась. И в течение 6 или 7 лет продолжалась эта молитва. А как я наконец приспособилась, чтобы это было как бы удобно и детям, и мне? Я брала земной шар, у меня это как-то уже хорошо получалось, я брала его, и как-то умудрялась с 4 сторон его обнять. И вот все они, желтенькие, красненькие, беленькие, все эти дети, они проходили под моими руками. А потом было другое, потом я выставляла их в такую цепь по всему земному шару. И все взрослые подходили, кланялись каждому ребенку и благодарили. Здесь в этой книжке сказано об этом, о том, что я училась у детей, о том, что детей учить не надо, о том, что если ты сам не способен учиться, никогда ничего не будет с твоим ребенком хорошего. Я хочу рассказать совершенно еще просто вот дальше. Тут им по 3 года, 3 года, 3 месяца, 4 года, там, год и так далее. Это необычайно интересный был опыт. Но я о другом. 8 лет Святославу. 2-й Б-класс. Я приезжаю к ним в Ярославль. Семья уходит куда-то в гости. Святослав говорит: я не хочу, я останусь с Лариской. Так они меня называют. Оставайся. Они ушли, он закрыл двери на все крючки, задернул шторы. Маленькие, худенькие, вот такие громадные черные глаза. Лариска, мне надо с тобой поговорить. У меня сердце опустилось. Что случилось, Святослав? Он лег на кровать, закрыл глаза и сказал: я влюбился. У меня отлегло от сердца. Святослав, почему так поздно? 8 лет. Лара, я серьезно. И дальше 1,5 часа страстного разговора. Понимаете, страстного до невозможности. Такое переживание внутри у человека. О чем он говорил? В классе все происходит. Ее зовут Вика. Есть соперник. И вот она не может выбрать. И что он чувствует при этом? И соперника я убью. И все это вот так. И вы знаете, все, что я могла вспомнить о любви в этот момент, я ему рассказала: чем меньше женщину мы любим, ну все, Варя, все. И наконец он сказал, потом я говорю: Святослав, ну вот мне помогало в таком-то случае творчество, понимаешь, у тебя же есть скрипка, но вылей это все в музыку. Он говорит: Лара, у меня нет скрипки. И действительно, у него нет скрипки, он еще только пиликал, понимаете, он не мог. И он говорит: дай мне урок стихов. Пожалуйста, ну вдруг у меня что-то получится. Мы взяли тетрадь, сели, и он говорит: я начну, а ты продолжишь. Вы знаете, как я жалко выглядела на его фоне. Я помню это стихотворение, у меня есть эта тетрадь. Любовь, 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 любовь. О, это чувство Богом дано. Это он написал. И я жалко подстроилась, жалко. Что-то такое, там волнуется душа и кровь, когда приходишь ты нежданно. Примерно так. Дальше он: но есть соперник у меня. И я подумала, но он же хочет его убить. Надо ему показать, что соперник, он же тоже мучается. И я написала: он тоже знает эту муку. Дальше он написал: хотел бы протянуть я руку. Не поднимается рука. Я хотела продолжать что-то. Дальше он говорит: Лара, я сам. А сердце словно говорит: пойди ударь. Дуэль, отмщение. Но заступается любовь. И я жалким образом подстраиваюсь. А в сердце там что-то такое, боль и поражение. И он сидит вот так за столом, маленький такой, и говорит: нет, Лара, нет. А сердце словно говорит: пойди ударь, дуэль, отмщение, но заступается любовь, но заступается любовь. О, елки-палки, боже мой, уж 3-й месяц этот ад. Я говорю: Святослав, это гениально! И он отвалился вот так на стуле. Я говорю: это же гениально! Все. И тут родители, скрип снега, и он мне говорит: маме ни слова. Я говорю: Святослав, позволь мне ей намекнуть, что с тобой что-то происходит, чтобы она правильно себя вела с тобой. Ну ладно, намекни, она себя неправильно ведет. Они вошли, вы понимаете, они вошли, и у него как маска, как будто не было вот всей этой страсти. Он такой спокойный. Я уехала. Он присылает мне письма, полные стихов. Он начал писать вот это: совет Ларискин бесполезен, любовь слепа, остолбенев, я понял, бесполезен. И так далее. Потом мама моя, мама и прабабушка привозят его и Ванечку на каникулы ко мне в Вологду. И в первую же ночь Святослав заболевает. Вы понимаете, я подхожу к нему ночью, говорю: ты понимаешь, почему ты болен? Он говорит: да, понимаю, от любви. Мы с ним говорим. Потом я гуляю днем с Ванечкой по Вологде, а он лежит на диване, у меня низкие книжные полки, у него на уровне носа и глаз Тютчев, Фет. Он прочел любовную лирику Тютчева, Фета. Он рылся у меня в рукописи и вытаскивал именно стихи о любви. Они уехали. Я звоню потом, его мама, моя племянница, она говорит: ты знаешь, это бред, бред какой-то, он бредит, он не спит, он то, сё, он... Я приезжаю в мае, застаю его с горящими вот такими глазами, все как в горячке действительно. Я иду в школу и договариваюсь с классным руководителем, что я буду вести у них последний классный час. Прихожу на этот классный час в цилиндре. Есть у меня такой цилиндр, который подарил мне Александр Сергеевич Пушкин. И в такой крылатке специально прихожу в этом во всем. Святослава вижу в школе. Это другой, другой человек. Дома один, здесь другой. Я его прошу, покажи мне Вику. Он мне показывает. Выше всех на голову, вот так, в классе. Вот, а выше его так не знаю насколько. Я с ними говорю, читаю немного стихов, говорю, задаю вопросы. И хочу, чтобы Вика отвечала. Она отвечала. После этого я сажусь. Извините, что долго, это важно. Я сажусь на заднюю парту, пока там учительница им все эти оценки. Подзываю Вику, говорю, Вика, вы так интересно отвечали на мои вопросы. Говорю, где-то я слышала ваше имя, может так быть? Она говорит, вальяжно, ну да, от Святослава. Я говорю, а как вы? Ну мы дружим, он письма мне пишет. Я говорю, а вы? Она говорит, я отвечаю, мне нравится. Особенно после того, как он со скрипкой пришел. Тут подходят двое мальчишек и говорят, а ваш Святослав сумасшедший. Я говорю, почему? А потому что он решил, что мы его соперники, а нам эта Вика даром не нужна. И вы понимаете, я вдруг все понимаю. И когда мы выходим из школы, я коленкой приперла его к стене и сказала самым зверским голосом, Святослав, сейчас до кафе, которое я тебе обещала, ты пойдешь в цилиндре. Он сказал, Лара, за что? Я говорю, за то, что свой первый любовный опыт ты застроил литературно. Ты превратил его вообще непонятно во что. Как так ты мог? И вы знаете, он шел, цилиндр ему велик, он шел вот так вот, все время поправляя. Лара, из автобуса смотрят, смотрят, из троллейбуса смотрят, и из трамвая тоже. И мы с ним сидели в кафе и говорили на эту тему. Вы знаете, это все было очень интересно. Я немножко тороплюсь. Я хочу сказать, что жизнь идет, да, потом еще один эпизод, 12 лет, я приезжаю, ему 12 лет, Святослав, у меня к тебе просьба, пойди подумай, что могло бы превратить твою жизнь в праздник, только это не должно касаться ни денег, ни близких, вот твою жизнь в праздник. Он говорит, Лариска, а мне думать нечего, я знаю, да, и что? Глаза у него горят, и он говорит, я бы хотел жить среди эльфов, гномов. Я говорю, Святослав, есть только один путь туда попасть. Тебе сказать, что это за путь? Он говорит, не надо, я знаю. Я говорю, да что ты говоришь? Он говорит, ну я не зря твой родственник. Я говорю, что? Он говорит, я начал писать повесть. Он все правильно сделал, понимаете? Он решил пережить это в творчестве. Я говорю, браво. Он говорит, какое браво, мама нашла, прочитала, неправославно, порвала и выкинула. Он не пережил в 12 лет вот это вот свое, вот это свое желание. Когда он был в 10 классе, он стал идеологом-анархистом. Мне родители, у которых некоторая ревность, пока они были маленькие, что у меня с ними отношения такие были очень. Они мне позвонили, можно он приедет к тебе на каникулы. После этих 9 дней, пока он у меня был, я заболела. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я ему позвонила перед его приездом, он мне сказал, Лариска, посмотри, пожалуйста, на сайте стихи.ру мои стихи. Я говорю, как твои стихи? Он говорит, да, мои стихи. Вы знаете, я открыла этот сайт, открыла эти стихи, я рыдала, я плакала просто неостановимыми слезами. По трем причинам. Первая причина – это все-таки были стихи, даю ему фору, что называется. Второе – там были мои интонации. Третье – там была такая больная душа, что мне стало просто страшно. Просто больная душа. И вот я просто хочу прочесть вам одно стихотворение хотя бы. Вот. Он просто шагнул с крыши. Шагнул и полетел. ни вниз не упал, а выше, да так, как и думать не смел. А люди внизу кричали: «Как можешь ты, как, скажи!» И с ним над толпой летали и пели песни стрижи. И люди кричали: «Довольно, спустись, объясни, в чем трюк!» Ему в небесах было вольно, да только пугал лес рук. Их руки тянулись, тянулись, хотели поймать и связать. Когда он упал, улыбнулись: никто не умеет летать. И понимаете, это еще самое, вот с того сайта, это ему 15 лет. А с того сайта это еще самое, ну, какое-то безобидное, я бы сказала. Потому что то, что я там прочитала, это ползи сквозь ночь на содранных коленях. У края на секунду обернись, и обернется счастьем поражение, бездарно зарифмованная жизнь. Потом он поступил на литературный факультет, 3 года он там отучился, ему стало, не знаю, там скучно или что с ним стало, и он сказал, что я хочу в армию. Он все бросил, ушел в армию. Вот в этом году, летом, он вернулся из армии. Ему 21 год. Мы сейчас видимся уже, ну, как бы гораздо реже, в силу разных причин. Ему 21 год. Мы поговорили на днях. Ксения, его мать, мне сказала: ты знаешь, у него душа звенит от чистоты 12-летнего ребенка. А тут у него выбрита половина головы. Тут у него серьга, или тут, я уже не знаю, и так далее. И когда он взял трубку, я по голосу определяю человека. Вы понимаете, там такая бездна вот действительно этой чистоты, и боли, и страха. И я тут читала эти его стихи другие. Любит Россию, но эта любовь, как бы я сказала, она как испачкана в грязи. То есть ему, как и многим из них, я думаю, не удается, ну, как бы принять вот эту историю, да, принять ее как-то правильно и так далее. И еще позвольте, я вам прочту стихотворение его же, которое он мне посвятил уже несколько лет назад. «Бросить гайку на тропинку, подобрать ненужный камень и перешагнуть травинку. Никаких полезных знаний, никаких знамен по ветру, никакой горючей нефти, никаких имен поэтам, никаких игрушек детям, только радуга над грязью, только дерево у стройки, только ангелы над мразью, только чайка над помойкой, только вечная тропинка, да в кармане бинт и гайка, да родимая чужбинка над повозком реет чайка». И вы понимаете, да, с одной стороны, вот боль безумная, не он один такой. Это после встречи с ним, когда ему было 15 лет, я написала: «Дети тащат Россию, связав свои крылья в канаты. Из последних усилий, хотя им и страшно, и больно. А когда вырастают, Россия подносит им чашу расплаты. Водку, страх и кровавые темные войны». Но, с другой стороны, я не могу не понимать, что каждый человек вот в том возрасте имеет право закрыться, имеет право на маску. Потому что если не будет этой маски, если не будет вот этой закрытости, в первую очередь, от родителей, от близких, то он не сможет сформироваться. Понимаете, почему? По одной только причине, на мой взгляд. Только по одной причине, потому что родители, ну большинство, никто из них, или почти никто, не звенит от счастья. Вот когда родители, то есть они, когда они сами решили свои проблемы, когда в них есть этот звон от счастья, тогда нет проблем. Но этого нет, они рожают рано, вот как и эти же, о которых я рассказываю, там 18-19 лет, не решены свои проблемы. Какая главная проблема? Никто не принимает себя. Ну, не принимают они себя, они не видят этого. Не принимая себя, невозможно принять другого, даже если это твой собственный ребенок. особенно если это твой собственный ребенок. 10 лет Васи, Васи, который вот это третий мальчик, я приезжаю, я говорю: Вася, какие вот, что тебя мучает в жизни больше всего? Он говорит: Лариска, между нами, Вася, конечно, остановился, рюкзак с этими вот книгами со школы. Он говорит: правительство. Он говорит: я не могу тебе объяснить. Ну, понимаешь, как тебе сказать? Как-то мне вот, ну, некомфортно мне жить в стране, где такое слабое правительство. Они телевизор не смотрят. Я говорю: ну, почему ты вот так решил? А он говорит: ну, вот людей-то вот, посмотри на людей, люди-то все несчастливые на вид. Значит, говорит, какое правительство? Я говорю: ну хорошо, там поговорили. Говорю: Вась, у тебя есть еще какие-то проблемы? Я вижу. Лариска, поклянись, что между нами. Вася, клянусь. Он говорит: родители. Я говорю: ну а эти что? Он говорит: ты понимаешь, наблюдаю я за ними уже давно. И сдается мне, он сказал именно слово «сдается», то ли они чего-то не поняли в жизни, то ли они куда-то не туда свернули, то ли они чего-то не знают. Но теперь они хотят, чтобы мы за них это сделали. Но у меня свои планы. И вот так пальчик. И вы понимаете, вот это вот все помнить и видеть. Они все, вот Святослав такой. И знаете, он вернулся из армии, что он сказал? Он там восстановился в этом институте, ну, типа вечернего или заочного. Он сказал: я пойду работать в тюрьму надзирателя. И знаете, куда он пошел работать? В магазин игрушек. Где такой режим, чтобы туда рано утром прийти и поздно вечером оттуда уйти. То есть, чтобы быть вот там, вот среди этих игрушек. То есть, понимаете, и Ваня совершенно другой. Я не буду вас тут мучить и рассказывать, какой Ваня. Но это Ваня в этом году поступил в 5 мединститутов. 5. И выбрал военно-медицинскую академию. Не просто так. Ваня, который решает свои проблемы сам, страшные проблемы в детстве решал сам, который полностью собранный, все. Как? Одна семья. Одни родители. Как? Библиотека прекрасная. Все, вот, ну, все одинаковое, одинаковое пространство. Ну, именно ведь потому, что каждый из нас приходит из своего мира. Поэтому мы такие разные. И поэтому, как бы, вот этот общий подход, он невозможен. Вы знаете, у меня подруга детства, она 20 лет директор вальдорфской школы в Петербурге. Это очень трудно. Вот лавировать, как бы, вот среди вот этого, ну, официального образования, да, и нести вот это. И она мне сказала такую вещь, я много знаю о вальдорфской педагогике через нее, но она сказала мне недавно то, что я не знала. Она говорит: хотят так зарегламентировать учителя особенно, что уже дышать нечем. А ведь, говорит, наш учитель каждую ночь, ложась спать, закрывает глаза и должен увидеть каждого из своих учеников. Это вот принцип у них такой. И говорит: только ночью, когда я на них вот так смотрю, я вижу глубоко и понимаю проблемы каждого. Они, говорит, не оставляют нам времени на это. Они не дают нам время на творчество. Они, надо вот эти журналы заполнять, вот это делать, то делать. Ну, это, знаете, лучше меня. И так далее. И вот этот вот, не может быть подхода никакого. Но еще одно слово я хочу сказать. Вот еще, вот о чем. Знаете, чего не хватает? Это мое глубокое убеждение. Не хватает игры. Вот игры в самом лучшем смысле этого слова. Если вы хотите, вы будете смотреть фильм. Фильм о моем творчестве. О том, как вот с детства мне удалось, вот как, спасибо, как Анна Алексеевна это увидела, как с детства удалось все-таки сохранить и вести, ну, вести вот жизнь. Будете смотреть фильм?
Что, Лариса, скажите, а в книге что будет?
Ну, книги есть, да, Люба, спасибо, вот Люба, она принесла. Есть, вы хотите? Ну,
сейчас столы раздвинулись, чтобы большой экран пропустить. Я хочу сказать, что у нас сейчас в зале присутствует еще режиссер этого фильма. Да. Алексеевна Шушко. И Анна Алексеевна, и какое-то время, я просто скажу, что она должна была сейчас сказать о том, что в этом фильме есть три очень важные темы. В нем есть тема детства, из которого все вырастает. В нем есть тема космичности сознания, которая вырастает в человеке. И в нем есть очень сильная тема России.